Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Константин Душенов. Политолог, публицист, общественный деятель, директор агентства аналитической информации «Русь православная». Добрый день, Константин.
Бог помощь, братья и сестры, уважаемые слушатели. Здравствуйте.
Сегодняшний наш разговор мы, конечно, не собирались начинать с международки, с темы Сирии, с Украины, но что поделаешь, жизнь торгается в любые планы производственные, потому что то, что произошло вот буквально на днях, это уничтожение нашего военного самолета Су-24. По сути дела, было совершено нападение, акт агрессии против Российской Федерации. Все это заставляет к этой теме обратиться. Тем более, что, в общем-то, на мой взгляд, это все идет по нарастающей. И Третья мировая война, которая уже началась фактически, она вот набирает свои обороты. Константин, ну, вы в течение долгого времени работали у митрополита Ладожского и Санкт-Петербургского владыки Иоанна. Если бы он жив, что бы он сказал сейчас?
Не берусь предположить, что бы владыка сказал. Я думаю, что все, что он хотел сказать, он высказал в своих статьях. Кстати, многие из них оказались буквально пророческими, и то, что сейчас происходит вот на наших глазах, написано, если не в деталях, то в основных своих чертах, в тех его вот проповедях, пламенных статьях, которые он публиковал там 20-25 лет назад.
Скажите, а вот я прочитал в интернете, ну, были такие высказывания, что вы писали эти статьи. Это правда или это совершенно не так, он сам был публицистом?
Вы знаете, честно говоря, надоело уже. Ну, хорошо, давайте, 101 раз я могу повторить. Дело в том, что сам владыка еще в 1994 году подробно и ясно высказался по поводу того, как готовятся его материалы. Потому что уже тогда существовали эти спекуляции, что типа владыка, он вообще ничего не пишет.
И писать-то, может, не умеет, и читать не может.
Да. Это такой вот миф либеральный, что типа был такой какой-то там старикашка полоумный, а им манипулировали, понимаете, всякие...
Ну, Константин Душенов.
Мерзавцы, группа мерзавцев во главе с Константином Душеновым, да. Значит, в 1994 году в интервью в газете «Вечерний Петербург», у меня даже сохранился в моем архиве экземпляр этой газеты, пришла корреспондентка и достаточно подробно интересовалась у владыки. И он тогда сказал, что работает моя пресс-служба следующим образом. Я это подтверждаю. Мы работали так. Владыка задавал тему. Дальше начинал работать аппарат. Как у любого начальника, не знаю, там, губернатор, президент, там, патриарх и так далее. Вы же не предполагаете, я надеюсь, что патриарх лично сидит и пишет, ну например...
Есть институт райтеров, так называемых, людей, которые подбирают информацию, которые ее как-то общают и
пишут. Это светский вариант, там, спичрайтеры и прочее. Значит, нам владыка задавал тему. По этой теме мы подбирали факты, цитаты. Дальше, значит, это все приносили ему. Он просматривал, либо что-то утверждал, либо что-то убирал, давал какие-то указания. Да? Дальше мы дорабатывали текст и болванку приносили, опять же, владыке. Он ее брал, и дальше он дорабатывал сам. У меня в архиве до сих пор хранятся материалы, которые там его рукой правлены и так далее, и так далее. Я в свое время предлагал и говорил, что если бы, вот, например, Священный Синод учредил бы некую комиссию по духовному наследию митрополита Иоанна, так же, как вот митрополит Никодима, например, да, тоже ведь очень, так сказать, противоречиво к нему люди относятся. Но вот есть соответствующая комиссия, которая его духовное, в кавычках, на мой взгляд, духовное наследие рассматривает. Вот точно так же, если была какая-то комиссия, мы бы туда передали все архивы, они у меня хранятся до сих пор дома, там, и все вопросы были бы сняты. Кто писал, чего писал, кто правил, кто не правил и так далее. Тут, знаете, есть такое противоречие. Потому что, с одной стороны, вот эта вот вся, так сказать, либеральная помойка, она говорит, что владыка типа сам ничего не писал, а это все за него писали, и вообще он сам ничего не умеет, и не умел, и не делал. А с другой стороны, та же самая помойка представляет его таким вот вождем, там, мракобесия, черносотенства. То есть, получается,
чего
даже...
не было на самом деле никогда.
Нет,
если как раз вот... начинаешь вчитываться в его произведения, у меня есть уже книги.
Что касается черносотенства, оно было и присутствует. И вообще, на самом деле, Черная сотня — это оклеветанная такая страница нашей истории. Что касается мракобесия, конечно, не было. А Черная сотня, я могу сказать, что Владык, на мой взгляд, он как раз был вот защитником и, ну, лучшим представителем вот той исторической традиции, которую дала Черная сотня, Мина и Пожарского. Ну, Москву-то ополчение освобождало какое? Это же черносотенное было, это Черная сотня.
Недавно у нас был Анатолий Степанов, который, кроме того, что он главный редактор «Русской народной линии», выпустил фундаментальное исследование, посвященное как раз вот этой теме.
Да, Анатолий,
«Правая Россия»,
по-моему, Анатолий работал очень плотно, он был одним из ведущих сотрудников пресс-службы митрополита.
Книжка просто уникальная, на самом деле.
И по своему историческому образованию он как раз человек, который диссертацию все время писал именно вот на эту тему, так что...
Ну, давайте вернемся к тому, что писал Владыка о днях сегодняшних. Есть ли у него действительно какие-то ценные наблюдения, которые его могли бы изложить?
Насколько я могу понять, вот основная мысль, которую Владыка пытался донести до русского общества еще 20 лет назад, она заключается в следующем, что неизбежно, вот аще Господу Богу угодно помиловать Россию, там, за молитвы наших святых предков, там, царственных мучеников, и всех, так сказать, вот от века Богу православных угодивших. Если Господу Богу угодно нас помиловать, то это по-человечески это будет происходить следующим образом. Сперва Россия должна истрезвиться от этого либерального дурмана, от этой, так сказать, страшной, ядовитой, сатанинской, либерально-демократической заразы. Да? И в первую очередь, ну, укрепить государство. Это то, что называется государственный патриотизм. Дальше этот государственный патриотизм неизбежно, неизбежно, он перейдет в форму национального патриотизма, потому что ядром державным нашего государства является русский народ. И совершенно очевидно, что если русский народ не будет восстановлен вот в этих своих правах державных, да, то ничего у нас не получится. То есть это следующая форма. И потом уже следует высшая форма, это православный патриотизм. Это когда русский народ будет не просто ясно понимать какую-то свою историческую роль, а еще он будет понимать русское самосознание, оно ясно будет понимать тот божественный замысел, промысел, то служение, которое Господь Бог нам, русским, даровал. А служение это заключается в следующем. Это известно давно, со времен еще инока Филофея, что Москва есть Третий Рим, то есть русский народ и русское государство – это некий драгоценный ковчег, в котором Господу Богу угодно хранить истинные святыни евангельские вплоть до своего второго славного пришествия. И все, что происходит с нами в истории, все беды, все напасти, все эти многочисленные и страшные скорби, которые русский народ на протяжении своей истории испытывает, они связаны именно с этим. Именно с тем, что вот вся вражья сила во главе с сатаной, дьяволом, врагом и человекоубийцей от начала, понимая, что вот именно нам, русским, Господь Бог верил это служение, они пытаются тем ли способом, иным ли способом, значит, как-то растлить нас, да, развратить, сделать так, чтобы русский народ отказался от этого служения. Вот. А наша задача, несмотря ни на что, несмотря на все эти скорби, беды и напасти, твердо держаться.
Писал ли он что-нибудь или говорил, может быть, в беседах с вами о вот этих попытках военного наступления против России, когда уже идет не внутреннее тут внедрение определенных сил, людей и организаций, а уже фактически идет война, пусть и в локальных каких-то, в виде локальных конфликтов, но тем не менее она идет.
Не, ну, во-первых, Владыка, конечно, не был военным специалистом, хотя какой-то небольшой период времени он во время Великой Отечественной войны был призван и там пробыл в рядах вооруженных сил. Но ясное дело, ну и вообще это, как мне кажется, честно говоря, это вообще не дело митрополита там давать какие-то военные профессиональные оценки. Он высказывался, как полагается, высказывался русскому архиерею. То есть он говорил о главном, о важном, не вдаваясь в детали, в том числе и военные детали. Он говорил о том, какова судьба русского народа, каков Божий замысел о нас, каковы наши обязанности перед Богом, друг перед другом, какова наша ответственность. И в этом, конечно, его совершенно неприходящее значение. Потому что Владыка в те годы, ну, сейчас уже выросло целое поколение молодых людей, которые не помнят этого времени, да, но мы это с вами помним, это же было страшное время. Это было время просто тотального либерального погрома, когда любой русский вздох клеймился, как там русский фашизм и так далее. И вот в эти самые мракобесные, вот в буквальном смысле этого слова, в самые мракобесные времена, владыка говорил о главном, о том, что составляет сущность нашу вот историческую и сверхисторическую русскую сущность. Вот. А что касается военной составляющей, я просто могу со своей стороны...
Да, вы, у вас есть сайт, вы пишете, размещаете материалы, в том числе и по Сирии. Как вы оцениваете нашу политику вот в этом ближневосточном конфликте? Правильно ли мы себя ведем?
Ну, дело даже не в сайте. Сайт сейчас там у каждого второго есть. Я в свое время просто так получилось, что я служил на флоте 10 лет. Я служил...
Подводник, да?
Я служил на атомных подводных лодках на севере, да. У меня была последняя должность. Сперва командир ракетно-торпедной группы, потом миноторпедной боевой части и так далее. Вот с этой точки зрения я могу сказать одно. Та группировка российская, которая была развернута в Сирии, она была и есть на сегодняшний день. На самом деле очень хорошо защищена. Там есть такой купол, ну, условно. Как бы,
и вот, развернуто отнюдь не вчера, а давно мы там находимся уже.
Нет, да. Там с 1971 года существует эта база в Тартусе, но она была совершенно номинальная. Там стояла ржавая плавмастерская. Развернули мы ее действительно, вот, во всяком случае, вот эту воздушную группировку недавно. Но я просто к чему хочу сказать. С одной стороны, действительно, там были развернуты очень серьезные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Настолько серьезные, что, по большому счету, никто туда сунуться без нашего ведома не мог. Но... имея в виду, что турки, они на всех углах кричали, что они против ИГИЛ, что они как бы тоже, так сказать, борются с терроризмом и так далее и тому подобное.
И мы купились отчасти, на да, этом, вот летали самолеты без прикрытия.
Ну, купились все-таки не то слово, я думаю, что там как бы на доверии ничего не происходит, вот на таком высоком уровне. Но тем не менее, реально на этом направлении, на турецком направлении, не развертывались, во всяком случае, в полной мере не развертывались средства противовоздушной обороны и радиоэлектронного подавления. Потому что если бы мы развернули, турки не смогли бы там просто летать. Их турецкие самолеты. И очевидно, чтобы, так сказать, не обострять с ними отношения, да, чтобы не ставить под сомнение наши благие намерения, в этом направлении не развертывались наши средства. Они достаточны, я больше вам скажу, они избыточны. Даже если по открытым средствам судить, для того, чтобы как бы закрыть с этой стороны. Но вот видите, Путин почему, видите, сказал, что нас ударили в спину? Потому что с этой стороны предполагалось, что угрозы нет. А на самом деле, честно говоря, для меня большой вопрос, как они на это решились.
Потому что просто... Ну, видимо, американский хозяин попросил, так сказать, провести эту провокацию.
Честно говоря, это единственное объяснение.
Видимо,
да?
Есть какая-то заинтересованность.
Потому что если там у турок сохранилась какая-то элементарная хотя бы историческая память, она, я думаю, сохранилась.
Воевали мы многие
века. За последние 300 лет воевали 300 раз. Ни одной войны они не выиграли. Каждый раз только проигрывали и только, так сказать, теряли. И то, что они сейчас в ситуации, когда, по большому счету, конечно, военный потенциал России несопоставим совершенно с турецким. Вот. И все-таки они влезают, причем вот так подло со спины влезают в эту ситуацию. Я думаю, что там, конечно, очень серьезно поработал вот старший брат. Если пользоваться известной фразой, да, из знаменитого фильма, просто туркам сделали предложение, от которого нельзя отказаться.
А зачем вообще американцы пытаются втянуть мир в реальную Третью мировую? Ведь это же и по ним ударят в первую.
Американцы сползают, как бы так образно говоря.
Понятно, что через войны эти мировые пытаются люди решить свои там экономические проблемы, геополитические
американцы
проблемы.
Американцы сползают к краю геополитической пропасти. Кстати говоря, тот же самый Путин, как-то это прошло малозамеченным в православной среде, а он сказал замечательную вещь еще, по-моему, 2 года назад, там, на Валдае, когда он выступал, он сказал, что мы находимся на краю смены эпох, причем глобальных геополитических эпох, и изменения будут настолько серьезны, что таких там за 500 лет не было. А дальше что он сказал? Что такого рода смены эпох всегда сопровождаются либо мировыми войнами, либо цепочкой высокоинтенсивных локальных конфликтов. Вот, и мы на самом деле сейчас вот видим, что ровно это и происходит. Именно это и происходит. Американцы, теряя вообще Запад в целом, они теряют свое лидирующее положение. Вот после краха Советского Союза произошел такой всплеск, пик, предсмертный всплеск западной мощи. И сейчас становится очевидным, что они надорвались. То есть, пытаясь переключить на себя все то, что когда-то так или иначе ориентировалось на Москву, на Советский Союз, они просто надорвались. и в финансовом отношении, и в экономическом, в военном отношении. Более того, пока Советский Союз был в силе, они вынуждены были как-то, ну, маскировать, что ли, свою сущность. Там о свободе, о демократии говорили, о всяких прочих приятных вещах. А когда Советский Союз перестал существовать, они вот эту маску свою сняли, и выяснилось, что за этими словами, там, о свободе, о демократии, стоит такой жесткий либерально-демократический сатанинский тоталитаризм, который предполагает, что...
Ну, близко к фашизму, на самом деле.
Везде, всюду и все они должны, значит, следовать вот этой жесткой кальке, а она предполагает полный разрыв с исторической традицией, полный разрыв даже с самим пониманием того, что могут существовать какие-то святыни, торжество, тотальное торжество разного рода извращений чудовищных, которые на протяжении тысячелетий везде и всюду и всегда считались абсолютно неприемлемыми, да, считались чудовищным нарушением Божьего и человеческого закона и самым жестоким образом карались. А они сейчас как бы положены в основание вот этой вот западной цивилизации. И я думаю, что никто за последние 25 лет не сделал столько для американского краха, как сделали сами американцы. Потому что миллиарды людей во всем мире, они, так сказать, получили возможность воочию посмотреть в глаза этой, так сказать, западной демократии и понять, что это на самом деле.
Скажите, вот на наших глазах, собственно, творится история. Украина, 2014 год, сейчас Сирия, Ближний Восток, если шире брать. Что дальше? Что вы ждете от будущего с точки зрения политолога, с точки зрения футурологии?
Ну, видите, если говорить о политологии, о каких-то человеческих предвидениях, да, то мы можем просто попытаться проанализировать и посмотреть, какие процессы происходят. С человеческой точки зрения все эти процессы, они очевидны. Они ведут мир к глобальному конфликту. Я еще раз сошлюсь на Путина. Он сказал об этом еще там, 2 года назад. Потом Лавров, кстати говоря, министр иностранных дел, неоднократно и достаточно подробно это уточнял. И это все как-то проскакивало мимо нашего внимания. А ведь Кремль формулировал очень важные вещи. И главный посыл был следующий, что, ребята, мы присутствуем при эпохе, подобной которой, во всяком случае, последние 500-600 лет точно не было. Гегемония Запада, она ведь коренится еще в эпохе великих географических открытий, то есть в XIV-XV веке. С этого момента, собственно говоря, западная цивилизация, ну, тогда еще христианская, она начала набирать мощь. А вот сейчас мы присутствуем при закате этой огромной вот 500-летней эпохи. Причем, судя по всему, к сожалению, закат этот произойдет не постепенно, что было бы хорошо, да, потому что тогда можно было бы как-то...
Регулировать процессы.
Да. Регулировать, да. А произойдет он лавинообразно, и более того, вот нынешнее положение Запада, вот, судя по американской политике, они просто совершенно обезумели. И, скорее всего, они постараются, так сказать, за собой всех потянуть. Не потому что потянуть, а потому что они как бы не могут поверить. Нынешняя западная элита, она очень мне напоминает партноменклатуру позднебрежневской эпохи. То есть это 100% идеологизированная элита.
То есть они сами верят в то, чего они придумывали.
Да, они смотрят на мир, а те, которые не верят, они с этого, ну, простите, бабки стригут. То есть они просто деньги с этого получают, да. Но в целом, да, конечно, эта нынешняя элита, она воспитана вот за последние там, 25 лет в святом убеждении, что нету предела западной силе, нет альтернативы для человечества, что мы светоч для всех, сияющий град на холме и так далее, и так далее, и так далее. И несмотря на то, что в реальности это, ну, никак не соответствует тому, что сейчас вот в мире имеет место быть, они свято в этом убеждены. Это во-первых. А во-вторых, есть еще такой момент. Мы вот привыкли всегда наших коррупционеров ругать. Вот у нас там воруют, у нас там всякие разные. Это правда, да, воруют, конечно, да. Но так, как воруют в Америке,
да, в массовом сознании впечатление, что там-то все идеально, там есть полиция, всякие спецслужбы, которые всех контролируют, не дай бог, не заплатил налоги, могут посадить, да, и так далее.
На самом деле, все наше варьё, что называется, нервно курит за углом, сравнивая себя с американцами. Я вам просто один простой пример приведу. Недавно был такой скандальный инцидент, причем сами вот американские средства массовой информации его достаточно долго мусолили. А смысл в следующем. Начали проверять расходы Пентагона, расходы на проведение военных операций в Афганистане. Среди прочего всего, это просто один пример, Пентагон построил в Афганистане бензозаправку. Ну, отдельный вопрос, зачем Пентагону строить бензозаправки, но неважно, построил. Эта заправка стоила 42 миллиона долларов. Точно такая же бензозаправка, вот немножко отойти вправо, в Пакистане, при тех же условиях, все то же самое. Стоит 500 тысяч долларов. То есть откаты и распилы составили в этой ситуации, там, я не знаю, 98% получается, там 96%. То есть из 42 миллионов 41,5 миллион распилили американские коррупционеры. Ясное дело, что наше варьё в этой ситуации, ему остается только, значит, нервно курить и, так сказать, вздыхать.
Ну, они знают, что... видимо, с кого брать пример. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня Константин Душенов, политолог, публицист, общественный деятель, директор агентства аналитической информации «Русь православная». Константин, ну вот хотелось бы про доллар, чтобы мы немножко поговорили. Мировой экономический кризис начался в 2006 году, потом доплеснуло и до нас. Хотя власти тогда говорили, что мы там, у нас особый оазис. Но оазис не оазис. У нас пошли те же самые процессы, потому что мы встроены в мировую экономическую систему. Вот что такое доллар? Доллар – это деньги или это некая договорная бумага, которую все страны вынуждены признавать? Все понимают, что под этим ничего не стоит. Но если обрушить доллар, то рухнут все экономики. Поэтому те страны, где много вот этой вот зеленого цвета бумаг, они вынуждены делать хорошую мину при плохой игре. Я имею в виду Индию, и Китай, и Бразилию, и Россию, и всех остальных, и признавать вот это за некую ценность. Но рухнет ли рано или поздно мировая финансовая система, и с чего это начнется, на ваш взгляд?
Ну,
Ведь кризис-то пошел вот именно с этого, с экономики фантиков, не так ли?
Ну да, конечно.
Крушения.
Да. Я не экономист, и вот деталей таких сугубо профессиональных я не могу привести.
Но детали есть... очень простые. Есть люди, которые имеют станок, и они неконтролируемые американцы. И они спокойно ФРС шлепают и шлепают и шлепают.
Дело же не только в этом. Нужно понять, почему тогда вот они могут шлепать, а мы не можем. А почему, например, они могут печатать?
Потому что они себя назначили на должность мирового финансового правительства. И доллар является не просто валютой США, а мировой.
Тогда возникает деньгами. Следующий вопрос. Почему мы себя не можем на эту роль назначить? Они могут. Вот когда начинаешь во всем этом разбираться, это уже вопросы не экономические, не финансовые, а это вопросы гораздо более общего порядка. Да. И тогда становится понятным, что на самом деле доллар – это некое, так сказать, числовое выражение американской военной мощи. Известно, что от золота доллар отвязал еще Никсон в 70-х годах.
А в 71-м году это произошло.
Прошлого века, да? То есть это, с этого момента американцы честно сказали, что наши деньги не обеспечены золотом, а наши деньги обеспечены совсем другим.
Более того, они сказали, что правительство Соединенных Штатов не имеет к этому отношения, а имеет отношение ФРС, Федеральная резервная система, общественная организация.
Ну, это уже такие, милые шалости, там, что, значит, кто там с этого получает большую часть процентов, меньшую часть процентов. Но смысл заключается в следующем, что американцы в 70-х годах, они сказали, что к золоту наши деньги не имеют отношения. Они обеспечены другим. Спрашивается, чем? Вот доллар обеспечен штыками морских пехотинцев, авианосцами и военными возможностями, спутниковыми группировками и так далее, и так далее.
Не признаете, что это ценное, но будет плохо, да?
Вот. Нет, это смысл заключается в том, что пока вот вся эта гигантская военная мощь американская имеет место быть, и пока все верят, что она, так сказать, непобедима и неколебима, до этого момента доллар является действительно выгодным вложением, потому что как бы, ты там, покупаешь эти доллары или там, какие-то казначейские обязательства Соединенных Штатов Америки. Ну, пусть небольшой процент, но по ним получаешь надежно, сверхнадежно. Ты понимаешь, да, что ничто не угрожает твоим деньгам, если они вложены в доллары до тех пор, пока американские авианосцы плавают, спутники летают, да, морские пехотинцы бравые маршируют и так далее, и так далее, и так далее. И то, что происходит сейчас, кстати, вот к вопросу, почему турки там сбили наш самолет и почему, скорее всего, именно американцы дали такую команду, а им наверняка пришлось очень серьезно для этого на турок надавить, потому что, ну, как говорится, простите за грубость, дураков ищите в зеркале. Всем же понятно, на самом деле, да, откуда ноги растут и как это все происходит. Вот я думаю, что одной из важнейших предпосылок ко всему этому было как раз то, что Путин со своей политикой, вообще Россия, Москва, Кремль, они за последние 3 года поставили под очень серьезное сомнение вот эту вот военно-политическую, геополитическую гегемонию американскую. А в связи с этим под очень большим вопросом оказалось будущее доллара. мировая система, она, конечно, инерционна. Ну, там 6 миллиардов людей. Ясно, что это там не за 5 минут все происходит. Но тот факт, что Россия, ведь на самом деле содержание-то в чем заключается? Россия как бы всем открыто сказала, что называется, на площадь вышли и сказали: вы, конечно, дяденьки американцы, там, могучие, там, сильные и так далее, но мы вас, знаете, в гробу видали, а делать мы в итоге будем то, что мы считаем нужным. И не может Америка, Вашингтон, американская политика, элита, как хотите называть, там, мировая закулиса, неважно, как назвать, они не могут этого позволить. То есть они понимают, что это для них отложенная смерть. То есть с того момента, когда Путиным была провозглашена вот эта вот политика суверенитета российского, и было сказано, что мы будем делать то, что мы считаем нужным, а не то, что вы хотите. С этого момента крах американской, в том числе финансовой системы, он стал неизбежен. То есть это только вопрос времени.
В какой степени те процессы, которые сегодня происходят, соответствуют откровению Иоанна Богослова, апокалипсису, вот тем эсхатологическим работам, которых довольно много написано было во все века истории человечества?
Да, вся наша жизнь этому соответствует, как общественная, государственная, так, кстати говоря, и личная. Вот мы привыкли говорить об апокалипсисе как о неком, так сказать, общественно-политическом, что ли, феномене, да? Но ведь это же то, что и лично каждого ждет, да, потому что вот нет ни одного живущего в мире человека, который сможет миновать свой личный апокалипсис. То есть вот когда человек подходит к завершению своего земного странствия, да, вот начинают происходить всякие события, личный апокалипсис, он вот, что называется, становится реальностью. Ну, а если возвратиться, ну, к традиционному, что ли, толкованию, вот такому общественно-политическому, все, что происходит вокруг, оно вполне этому соответствует. Тут даже, на мой-то взгляд, даже не столько апокалипсис, сколько апостол Павел об этом сказал, да, что тайна беззакония в действии, только еще времена не пришли, пока еще не открылся человек греха, сын погибели. А, так, апостасия, она имеет место быть. Любой маломальский внимательный христианский взгляд, он видит ее просто повсюду, начиная от всяких там электронных номеров, карточек, там, чипов и всего прочего, и кончая событиями на международной арене, которые вот связаны действительно с тем, что вот мы просто являемся зрителями такой серьезнейшей исторической драмы, когда заканчивается гигантская историческая эпоха, ну, вот о чем мы с вами говорили.
Константин, что вы ожидаете от будущего? Мы живем в России, нас, конечно, другие страны в меньшей степени волнуют. Ну, что будет с нами со всеми происходить? Будут ли возникать, вспыхивать новые военные конфликты?
Я ожидаю скорбей, напастей, искушений, бед, через которые мы будем проходить, искушаться огнем, как, опять же, сказано в Священном Писании, да? Что золото, оно в огне искушается, и плавится, и очищается оно огнем. Вот для русского человека, для русской истории, для русского народа это не новость. Мы через это, через все в очередной раз будем проходить, скорбеть, плакать, мучаться, но при этом, так сказать, каждый раз возвращаться и становиться к Господу Богу ближе. И в конечном итоге милость Божия, которая изначально почивала на России, на русском народе, и промыслительно определила нам вот эту вот великую судьбу народа богоносца, она и будет вести нас через все скорби. О чем, собственно говоря, очень кратко и ясно сказал в свое время святый преподобный Серафим Саровский, что Господь помилует Россию, приведет ее путем страданий и мучений к великой славе.
Скажите, а вот то, что происходит сейчас, вот эти локальные конфликты, вот строго юридически, так сказать, определяя ситуацию, ведь Россия не участвует ни в конфликте в Новороссии, там воюют наши добровольцы, патриоты русские, которые получают ранения, некоторые погибли уже, и, к сожалению, конечно, понятно, что будут еще потери с нашей стороны. Сирия, там тоже проводится операция поддержки с воздуха, собственно говоря, правящего сирийского режима, в соответствии с просьбой со стороны Асада. Вот начнется ли все-таки реально некий военный конфликт, в который Россия уже вступит всеми своими ногами?
Ну, видите, формальный юридический аспект, он может
и быть... то, что произошло с самолетом, это же, по сути дела, та провокация, которая сопровождала начало Первой мировой войны, да, убийство эрцгерцога Фердинанда, и 1 августа 2014 года началась Первая мировая война, потом вот этот вот расстрел в 1939 году, немцы спровоцировали, по сути дела, начало Второй мировой войны. Здесь тоже мы наблюдаем провокацию. Ну, отец лжи, он же к провокации обычно.
Формальный юридический аспект, он, конечно, важен, но он важен как бы вот на этом вот сиюминутном, так сказать, житейском уровне, там, политике. Как это все так, там, типа, преподать, там, какие возникают там чисто практические возможности, если с этой точки зрения на ситуацию посмотреть, с другой там точки зрения на ситуацию посмотреть. Но если говорить о сути, а не вот об этих всех вот формально-юридических вещах, Россия уже воюет. Конечно, Россия воюет в Новороссии, да, на Украине. И здесь вообще надо ясно понимать, что вопрос воссоединения Украины с Россией, да, это, конечно, вопрос русского будущего. Тот же самый Путин, кстати говоря, он так иногда между делом, кратко, но проговаривает важнейшие вещи. Он же сказал тут вот недавно, что русский народ является крупнейшим разделенным народом в мире, самым большим. Да, и это как раз там с американцами, по-моему, он беседовал. И так еще своего собеседника поддел, говорит, для вас это не проблема, а для меня проблема. То есть пункт первый заключается в следующем, что, конечно, мы не сможем двигаться вперед, мы, я имею в виду русский народ, русское государство.
Не
мы,
воссоединив вот эти отрезанные
Не воссоединив части. Русский народ под куполом единой державной государственности. А это означает и, как минимум, так сказать, Северный Казахстан, и Белоруссию, и Украину. Русский народ должен жить под куполом единого державного государства. Что бы там ни пришло перетерпеть, это Бисмарк, кстати говоря, в свое время сказал, он вот долгое время ведь был послом Пруссии в Петербурге, да, и достаточно подробно изучал нашу жизнь, и у него там есть...
Он призывал не воевать с Россией.
Ну да, у него есть несколько таких замечательных афоризмов, он говорил, что русские как ртуть, вы можете разрезать их на 10 частей, но не надейтесь, что они останутся в этом состоянии. Как разрезанная капля ртути неизбежно соединится, точно то же самое будет и с русскими. То есть не тратьте силы зря. Другой вопрос, что, конечно, вот в нынешнем историческом и геополитическом состоянии мира, конечно, от нас потребует времени, сил, пролития крови, слез и много-много-много усилий, молитв и скорбей, и жертв. Но совершенно очевидно, что это все равно произойдет. Русский народ, он не останется в том состоянии, в котором он сейчас находится.
Задумались ли вы о судьбе Украины, вот в частности, о судьбе Новороссии? Этот конфликт так и будет тянуться там годами, десятилетиями, или все-таки значительно раньше произойдут некие процессы, которые переведут ситуацию в другую плоскость?
Да нет никакой Украины. Вот мы все время говорим об Украине, и как только возникает это название, да, ну что такое Украина? Окраина. Окраина. Я Руси. Не знаю, вот вы живете в квартире, там, у вас есть дальняя комната. Это что, не ваша квартира? Если вы о ней будете как бы рассуждать, как о некой отдельной, да, то она и станет, в конце концов, отдельной. Не знаю, там соседи придут и будут там жить у вас. Но что касается Украины, там проблема в другом заключается. Вот есть некий единый русский народ. И все вот эти бандеровские, вся эта шелупонь бандеровская, если взять там того же самого Яроша. Ну, я не говорю там о всяких Вальцманах, Гройсманах, там, Корбанах и прочих жидобандеровцев, как они сами себя называют. Да? А если взять какого-нибудь такого натурального, упертого, не знаю, там, хохла, Яроша, да, как лидера правого сектора, по крови он ничем не отличается от мужичка где-нибудь в Архангельске или в Вологде. Мы один народ. Просто давным-давно, 800 лет назад, произошло событие, которое определило на многие века то, что происходит с Украиной. На севере княжил святой благоверный князь Александр Невский, а самым сильным южно-западным форпостом русского мира было Галицкое княжество, и там был Даниил Галицкий. Перед ними, перед обоими князьями, они княжили в одно и то же время, стоял один и тот же самый вопрос. С запада идет волна католицизма, с востока татаро-монгольское усиливающееся давление. Что делать в этой ситуации? Александр Невский сделал вывод следующий. Татаро-монголы, ну, варвары, ну, воины, да, им душа не нужна, им нужны деньги, им нужен ясак, дань. Да возьмите, подавитесь вы, елки-палки, еще заработаем. Но душу мы сохраним. А те, кто приходит к нам с запада, они хотят душу взять. Даниил Галицкий сделал вывод прямо противоположный. Ну, жалко, трудились, денежки, а тут вот лезут с востока какие-то, говорят, а теперь эти деньги мне отдайте. А те, которые с запада приходят, они не говорят, дайте денег. Они говорят, всего делов-то. Ну, признайте там Папу Римского. Ну, поступите, что вы там упрямые такие православные? Чего вы держите из-за своего православия? И он сделал вывод прямо противоположный. Для того, чтобы сохранить материальное благополучие, он, грубо говоря, так сказать, лег под вот это вот западно-католическое влияние. И все нынешние украинские националисты, фашисты, бандеровцы, там, ауновцы, там, траля-ля и пятое, и десятое, они являются потомками и по крови, и по духу вероотступников, клятва преступника. Они потомки тех, кто ради животишек своих предали святыни и веру предков.
Поэтому так остра тема предательства и в 17 веке, и позже постоянно.
Конечно,
Мазепа, можно сказать, национальный герой.
Нет, это, конечно, и они это понимают на самом деле. Если не головой, да, то где-то там внутри это присутствует понимание того, что они... Ведь смотрите, вот у сербов та же самая ситуация. Сербы, хорваты и босняки, казалось бы, да? Причем и хорваты, и босняки ненавидят сербов лютой ненавистью, страшной. Во время Второй мировой войны никакие фашисты не делали того, что делали там хорваты. Что касается разного рода просто фантастических жестокостей, то этим как раз отличались во время Второй мировой войны хорваты. Но это один народ, одна кровь и один язык общий. Просто хорваты – это окатоличенная часть сербов, а босняки – это мусульманинная часть сербов. И вот эти части единого народа, которые не удержали в свое время веру предков, святыни, верности Господу Богу, Спасителю нашему, Иисусу Христу, они предали это. И вот понимание внутреннее этого предательства, оно генерирует эту страшную ненависть к тем, кто остался верным Богу, несмотря ни на что. Такая же ситуация и у нас на Украине.
А не в этом ли также и вот эта ненависть, объединяющая наших недругов к России, в том, что, несмотря на все искажения нашей истории недавней, в 20 веке мы много чего наблюдали, но все-таки лучшая часть народа оставалась преданной церкви, посмотрите, и Христу, посмотрите, сколько святых мы имеем.
Так, нет, но это
а вещь... многих мы даже не знаем, это вот неизвестно еще миру. Святые.
Нет, ну это вещь совершенно очевидная, на мой взгляд.
Но ведомые Богу.
И даже странно, что как бы об этом приходится отдельно говорить. Да? Ни одна церковь национальная в мире не имеет такого количества мучеников за веру, которые имеет Русская Православная Церковь за последние там 100 лет. Даже эпоха гонений римских императоров, она не дала такого вот обилия святых. Ну, просто потому, что там население Римской империи было значительно меньше, чем, скажем, население Советского Союза. И нигде никто и никогда не пытался, так как вот эти советские богоборцы, провозгласить целью полное уничтожение церкви. Я просто хочу напомнить, что в 1937 году была объявлена безбожная пятилетка, да? И к 1942 году в Советском Союзе должно было не остаться ни одного храма, там, ни одного священника. Так далее, так далее.
Ну, к 41-му же в Москве, по-моему, крайне малое количество было действующих храмов.
К началу Великой Отечественной войны на территории Российской Федерации...
Монастыри все, по-моему, были закрыты.
РСФСР, тогда Российская Советская Федеративная, да, Социалистическая Республика, осталось, по-моему, 3% от дореволюционного количества храмов. 97% были закрыты. Там, если священников посмотреть, и архиереев, по-моему, вообще двое было на свободе. Там двое в тюрьме, а остальные все были либо расстреляны, либо там пропали куда-то. Так что это такое было очень серьезное, на самом деле, наступление на церковь. И русскому народу кровушки-то пришлось пролить немало для того, чтобы залить вот этот вот богоборческий порыв. И ни один другой народ мира, я думаю, просто не пережил бы такое вот сатанинское нападение. Так что нам нужно ясно понимать, что вся наша история и трагическая история 20 века, она на самом деле свидетельствует нам о том, что мы должны быть верными и достойными своих предков, которые при всех самых неблагоприятных условиях... Русский народ – великий народ, понимаете? И так же, как велики несказанно наши, скажем, державные взлеты, так же тяжелы наши нравственные падения.
Константин, ну, смотрите, все-таки за весь 20 век Россия понесла, и русский народ, в первую голову, конечно, тяжелейшие потери. Вот этот весь геноцид, коллективизация, революция, гражданская война, Великая Отечественная, когда более 30 миллионов человек только на фронте погибло. То есть цвет нации был выбит. И несмотря на все это, вы верите, что мы в состоянии восстановиться?
Так не несмотря, им
потенциал
благодаря
у нас
всему
этого.
Благодаря всему этому, любой верующий человек, вот кто меня слышит, вы вспомните свою просто личную историю. Наверное, каждый из нас имеет, так сказать, в своей биографии тяжелые нравственные падения. Иногда они таковы, что кажется, что, собственно, и ко Господу даже взглянуть стыдно и страшно. Но, тем не менее, несмотря на все на это, благодать Божия каждый раз нас, аще мы покаемся и признаем это все, изымает из вот, глубины нашего падения и дарует нам силы дальше существовать в качестве православных христиан. То же самое и народ. Вот я говорил о том, что мы имеем в своем историческом опыте и великий взлет, и тяжелые нравственные падения. И то, и другое свидетельствует о том, что русская душа, она жива, понимаете? Вот европейская, она мертвая. Им, простите, так сказать, за жаргон, им там пофигу. Венчать гомосексуалистов, там, я не знаю, или защищать там экологическую среду, при всем при том, что одновременно там где-нибудь
уничтожать
в той же Сирии, да, там дети будут помирать. Это вот пока есть наказание, как в Священном Писании Господь говорит, да, его же любит Господь, наказует, бьет же всякого сына, его же приемлет. И вот тот факт, что у нас болит до сих пор, вот вся русская история, последняя и современная, это все боль, это все скорбь, это все живо. И это значит, что душа жива, это значит, что есть вот эта возможность, и Господь Бог милует нас скорбями своими, посылаемыми нам, милует и свидетельствует о том, что русский народ Богу приятен, и что мы худо ли, бедно, но стараемся соответствовать тому великому промыслительному служению, которое Господь Бог возложил на русский народ.
Да, замечательные слова, которыми заканчивается сегодняшний эфир. Я хотел бы призвать наших дорогих радиослушателей, чтобы все мы помолились о спасении России, о даровании помощи нашим военным, представителям силовых структур, которые сейчас реально на острие оказались и в Сирии, и на Украине, и в России, во всех горячих точках. Спасибо всем, кто сегодня был с вами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Константин Душенов, политолог, публицист, общественный деятель, директор агентства аналитической информации «Русь православная». В завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучала песня в исполнении Юлии Славянской, ну, одна из ее духоподъемных патриотических песен. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго, братья и сестры. Бог в помощь.
Мне иного счастья и не надо, лишь бы только посреди земли
Русь моя светилась, как лампада, от которой свечи бы зажгли.
Всех Россию любящих, за нее радеющих, сердцем пламенеющих, сохрани Господь. Всех спасения жаждущих, всех болящих, страждущих, плачущих, горюющих, укрепи Господь. Всех спасения жаждущих, всех болящих, страждущих, плачущих, горюющих, укрепи Господь. Мне иного счастья и не надо, лишь бы только посреди земли Русь моя светилась, как лампада, от которой свечи бы зажгли. Всех обидой дышащих или злобой пышущих, радости не слышащих, просвети Господь. Всех нас ненавидящих, смысла в нас не видящих, губящих, обидящих, вразуми Господь. Всех нас ненавидящих, смысла в нас не видящих, губящих, обидящих, вразуми Господь. Всех Россию любящих, за нее радеющих, сердцем пламеняющих, спящих. Сохрани, Господь.